Глава 12. Эпиграф. Итак, ты хочешь быть героем? Quest for Glory. Ольга приоткрыла дверь в библиотеку и тихонько спросила.
«Элмар, можно?»
«Как будто я могу сказать нельзя», — невесело отозвался принц Бастард, не оборачиваясь. «Заходи. Не спится?»
«Ты же знаешь, мне всегда не спится после подобных приключений. Я тебе не помешаю? В смысле, если ты хотел побыть один, я в гостиной посижу».
«Заходи, заходи», — вздохнул первый паладин и, дотянувшись до ближайшей полки, достал второй кубок. «Посидим, выпьем. Я вовсе не собирался уединяться, а спать всех разогнал просто потому, что компания была слишком большая. Вот двое — в самый раз, а четверо — это уже много. Тем более Жак сегодня вел себя безобразно и в своей язвительности превзошел все границы».
«Не обижайся»,
— посочувствовала Ольга.
«Это у него нервное. Он просто слишком перепугался».
«Не понимаю я этого». Элмар нахмурился, заглянул в кувшин и наполнил кубки вином. «Надо же хоть немного быть мужчиной, раз уж с яйцами родился. Хотя бы в обморок не падать от всякой ерунды».
«А ерунда получилась впечатляющая», — вздохнула Ольга, устраиваясь в кресле.
В то самое, в котором она сидела в памятную ночь их знакомства с его высочеством. И Элмар сидел там же, где и тогда. Впрочем, это было его любимое кресло.
«Я и не ожидала, что такое получится».
«Если ты из этой штуки разнесла дракону хвост, могла бы представить, что будет с человеком».
«Больше не о чем мне было думать, как о судьбе этого бандита. Я вообще рассчитывала, что мне не придется стрелять. Хотела только забрать Диего и придержать их, пока Жак выбирался наружу».
«А почему выстрелила? Рука дрогнула».
«Пришлось. А то они мне не верили».
Элмар грустно засмеялся. Ольга отметила про себя, что принц Бастард непривычно тихий. Час назад он чуть не стукнул Жака за его ехидные замечания о моральном конфликте могучего героя Элмара и великого уравнителя Кольта. Психовал, ругался почем зря. А сейчас притих, успокоился и откровенно приуныл. Сидит нахохлившись, в глазах философская печаль. Хайратник где-то свой потерял, лохмы на лицо упали, и стал великий герой похож на очень печального Бассета.
«Великолепная иллюстрация к конфликту магии и технологии. Ольга, ты пей, а то так и не успокоишься».
«Да сколько ж можно пить?» – развела руками Ольга. «Я только это и делаю весь вечер. Голова уже заболела, а успокоиться никак не могу».
«Это у тебя похмелье начинается», — авторитетно определил Элмар. — «Значит, надо выпить еще».
— «Тогда это может оказаться уже запоем».
Герой снова засмеялся, чуточку веселее.
— «Не бойся, не сопьешься. Зато, может быть, уснешь. Если ты все-таки хочешь досидеться до того момента, когда проснется Диего, и зайти к нему, то я бы тебе не советовал. Мэтр знает, что говорит. Если он сказал «не надо», значит, стоит его послушать. Завтра увидитесь. И не переживай так. Радоваться надо, что все хорошо обошлось. Все живы, враг повержен, и ничего страшного не случилось. Диего поправится, Жак отремонтирует свою гостиную, из-за которой так переживал. А ты, наконец, перестанешь трястись из-за того сна Мафея о Кантере, о котором мы тебе так неосторожно проболтались. Насколько я понял, он уже сбылся».
«Это верно»,
— кивнула Ольга и все-таки отпила из кубка. Хотя спиртное в нее уже действительно не лезло.
«Только мне кажется, ремонт у Жака растянется на неопределенный срок, как он того и опасается. Жак совершенно точно предположил, что в его гостиную скоро начнут водить экскурсии. Король будет только началом. Потом Флавиус сотрудников притащит. Он на полном серьезе назвал эту жуткую кляксу прелестью. Ему правда так понравилось?»
«С чего бы он притворялся? Конечно, правда».
«И королю тоже понравится?»
«Сколько я его знаю, должно. Мэтр неоднократно с неодобрением отзывался о его нездоровом интересе ко всяческим неподобающим зрелищам. Но интерес его величества – это мелочи по сравнению с тем, что сотворит матресса Стелла, если до ее приезда эту стенку не почистят. А ведь она должна со дня на день приехать. и любимая ученица ей непременно все расскажет, зная интерес Мадресса к человеческим потрохам. Начнется с того, что она придет посмотреть, потом пожелает собрать образцы ткани для анализа, потом притащит коллег и закончится тем, что она потребует вырезать эту прелесть вместе с куском стены, чтобы отдать в анатомический музей.
Так не проще ли сразу этот кусок вырезать и отдать ей?
Хорошая мысль, согласился Элмар совершенно серьезно. Завтра посоветую это Жаку. На мой взгляд, ты придумала разумное решение проблемы. И Матресса будет счастлива, и все желающие смогут посмотреть на ее прелесть, не мешая при этом личной жизни Жака. Может, он успокоится и перестанет ехидничать. В любом случае, ремонт не затянется из-за любопытных посетителей, и мне не придется долго терпеть его присутствие в моем доме.
Элмар, разве ты так его не любишь?
Вообще люблю, но когда он вот так себя ведет, терпеть не могу. Понимаю, у него неприятности, но это не повод говорить гадости друзьям и портить им настроение, которое, впрочем, и без того было не самым лучшим. Не у него одного неприятности, но почему-то никто себя больше так не ведет.
Почему никто?
Может, не следовало этого говорить, но в Ольге взыграло стремление к справедливости.
А ты сам? Весь вечер ворчал и ругался непонятно из-за чего. Неужели тебя на самом деле так обидел тот паразит? Или это тебе еще во дворце настроение испортили? Из-за того вы с Жаком и сцепились? Если бы ты не психовал, он бы не стал выдвигать свои дурацкие предположения, будто ты так злишься из-за того, что тебе сказали правду.
А они действительно были дурацкие? Так же серьезно уточнил принц Бастард.
Неужели это можно принимать всерьез? Ты вовсе не толстый, просто в одежде кажешься громоздким. И уж, конечно, не титулами собрался кого-то пугать. Слава богу, есть чем. И все это знают, Жак в том числе. Это никак не было связано с правдой. Ты действительно именно из-за этого так расстроился?
Элмар вздохнул и повертел в руках кубок. Ольга, скажи мне честно, ты точно уверена, что это не похоже на правду? Или же ты просто пытаешься меня утешить? Я ведь именно так разозлился именно из-за этого. Ужасно разозлился. Наорал на всех, хотя необходимости не было. Флавиусу нахамил, хотя он ни в чем не виноват. С Жаком подцапался. Впрочем, Жак сам нарвался. А еще... Этого пока никто не знает, но завтра все равно станет известно, когда мне влетит от Шелара за нарушение дипломатического этикета. Когда я на 5 минут вернулся в дворец, занести в кабинет печати перед тем, как отправляться домой, я за это время успел международный скандал учинить. Принесли демоны этого Факстона как раз в такой момент. И ведь видел же негодяй, в каком я виде и насколько сердит. Не мог отложить свои шкурные дела до завтра. Непременно ему надо было начать мне вкручивать, как глубоко неправ мой кузен в своих попытках дискредитировать уважаемого магната господина Дорса. Может, у него и не самая кристальная репутация, но Артану крайне невыгодно с экономической точки зрения лишаться единственного источника поставок современного оружия. Я ему чуть морду не набил. А уж наговорил такого, что вспомнить стыдно. Любой уважающий себя король после такого обращения начал бы войну. Хорошо еще, что галдианские магнаты немного по-другому устроены. Они только из-за финансовых интересов могут до такого дойти. Но от Шелара мне теперь попадет, это как яблоко разрубить. А от Мэтра и того больше. Теперь вот пытаюсь спокойно осмыслить истинные причины своего гнева. Начинаю сомневаться. Ольга, мы ведь с тобой друзья. Не обижусь, если ты честно скажешь. Как думаешь? Я точно знаю, что ты ни в коем случае не хочешь меня обидеть или подразнить, как Жак.
Да я никак не думаю.
Ольга слегка растерялась от такого вопроса. Она действительно не задумывалась над тем, каков может быть процент правды в оскорблениях так рассердивших Элмара. Они просто ее возмутили, как вообще любые оскорбления и всего лишь.
Если хочешь, давай подумаю. Крепко, как король выражается. Кстати, почему бы тебе его не спросить? Или Мэтра?
Их я тоже спрошу, но только если сам не разберусь. А то они очень любят давать мне советы, к тому же поразительно однообразные. Почему-то мой дорогой кузен полагает, что стоит мне бросить пить, и все проблемы решены. Он хоть сам-то в это верит? В этот раз мне советы не требуются. Я просто хочу понять. И зачем тебе долго думать? У тебя есть женская интуиция. Ты должна просто чувствовать.
Да я-то чувствую. Только как это выразить словами? Жак, конечно, полную фигню спорол. Никакая это неправда. А что-то такое? Что-то в тебе самом. Понимаешь? Я так сумбурно объясняю. Объективно это неправда. А субъективно ты что-то в этом нашел такое, только для тебя понятное, что тебе очень не понравилось. Что-то подсознательное. Вот примерно так можно сказать. Ты в глубине души боишься, что это может быть правдой. Или стать когда-нибудь. Ты подумай сам, я не знаю, тебе виднее. Может, ты патологически боишься когда-нибудь растолстеть? Или что? Ты же лучше знаешь.
Печальное лицо первого паладина болезненно передернулось и тут же разгладилось, снова приобретя прежнее задумчивое выражение. Он заглянул в кубок и тут же отставил его, хотя тот был почти полон.
«Да», — глухо повторил он, — «я лучше знаю. Но мне почему-то нужно было, чтобы кто-то мне об этом сказал, потому что сам я боюсь себе признаваться. Извини, что я затеял весь этот дурацкий разговор, и давай больше об этом не будем».
«Ну, если ты не хочешь»,
— окончательно растерялась Ольга.
«Но ты что, действительно из-за такой ерунды?»
«Нет, конечно».
Алмар помолчал, снова повертел в руке кубок и вновь поставил на место, не пригубив.
«Да что это я в самом деле, как барышня на первом свидании, ломаюсь? Я действительно в глубине души боюсь. Ну, конечно, не такой ерунды, как растолстеть, а кое-чего более реального и более страшного, для чего не нахожу точного названия».
«Перестать быть героем?»
– тихо предположила Ольга, вспомнив вдруг мрачноватое застолье в большой купальне и такую же, как сегодня, болезненную грусть в глазах принца-бастарда.
«Можно сказать и так», – пожал плечами Элмар. «А можно и иначе. Но, по сути, ты права. Я боюсь, что в один прекрасный день кто-то с полным на то правом скажет мне то же самое, и мне нечего будет возразить, потому что все, что у меня останется, это былая слава и воспоминания. Ну, еще титул и куча денег, но это сомнительное достоинство, не стоящее упоминания. А быть героем я перестал уже давно, только это пока не очень заметно. Надо просто иметь мужество сознаться в этом хотя бы самому себе».
«Неправда!»
– возмутилась Ольга.
«Что ты выдумываешь? Вечно, как только что-то сделаешь такое, за что потом стыдно, начинаешь предаваться самобичеванию. Сегодня ты спас нас всех, а теперь рассказываешь, что перестал быть героем. Не бери дурного в голову. От того, что прекратил специально искать на задницу приключений, ты не стал ни слабее, ни трусливее, ни глупее. И сноровку не потерял, это даже мне видно. Я, правда, не знаю, каким ты был раньше, но вряд ли вообще возможно, чтобы лучше, чем сейчас. Ты просто тоскуешь».
Алмар грустно улыбнулся и посмотрел на нее, как на ребенка.
«Да ведь дело не в том, что я все еще могу одним рывком разорвать не очень прочную цепочку и свернуть не особенно крепкую шею. Не сила делает человека героем, а то бы все крестьяне в героях ходили. И не смелость, даже не умение и не опыт, а что-то большее, для чего я опять-таки не в силах найти название. И объяснить это довольно сложно, но... раз уж я об этом заговорил, попробую. Когда я был таким вот мальчишкой, как Мафей, то бредил подвигами и мечтал скорее вырасти, пока всех чудовищ не истребили без меня. Это очень распространенная подростковая болезнь – мечта быть героем. Какой нормальный мальчишка может мечтать стать сапожником или писарем? Нет уж. Если магическая сила не досталась от рождения, то только героем. А если ты к тому же самый младший принц, и тебя не удовлетворяет блестящая возможность стать в будущем министром чего-нибудь неинтересного и непонятного, а о том, что барда из себя не выйдет, тебе недвусмысленно и честно заявил твой же достойный всяческого доверия наставник, ну, кем же еще можно быть, как не героем? Не болтаться же при дворе без дела, предаваясь роскоши и праздности. Это только ленивый простолюдин может мечтать о таком сомнительном счастье. А я принц, хоть и варвар. И силой, и храбростью меня боги не обделили. И искусство владения оружием мне давалось легко, в отличие от моего умного кузена. Вот и ступил я на путь воина без колебаний, переполненный радужными мечтами и наивными романтическими бреднями, коих нахватался из баллад. Сейчас понимаю, как мне невероятно повезло, что я встретил такого мага и такого мистика. Без них все мои подвиги не продлились бы и 2 недель. Мне до сих пор иногда кажется, что я встретил их не случайно, и что мэтр специально снарядил Этель сопровождать меня в моих странствиях, хотя он с негодованием отвергает такие предположения и уверяет, что нашел бы более достойного коллегу для такого дела. Однажды, когда мы все были в стельку пьяны, я спросил ребят, почему они все-таки пошли со мной. Валента пожала плечами и сказала, что я ей просто первым попался. Этель кокетливо улыбнулась и заявила, что я ей очень понравился, и она не прочь была со мной переспать, а увязаться со мной в поход показалось самым удобным вариантом. А Шанкар развел руками и объяснил, что посмотрел на нас и подумал, будет жаль, если завтра эти симпатичные ребята погибнут без присмотра. Смешно, правда? Ведь если бы он так не подумал, мы бы действительно сложили головы в первом же походе. А так, сплошные тебе славные дела, геройские деяния, блестящие победы и прочие эпитеты из баллад бардов. Вот только с годами романтика моя вся куда-то повыветрилась, пообтерлась о жесткие грани реальности, прополоскалась в крови, хлебнула дерьма. Ничего, что я так выражаюсь. Наивный романтик превратился в умудренного житейским опытом циника. Годам к 25 я с ужасом понял, что подвиги мне уже поперек горла, что от славы меня тошнит, и что при всей насыщенности жизни событиями и приключениями мне скучно. Я не бросил все только по 2 причинам. Потому что не мог оставить ребят после всего, что мы пережили вместе, и потому что мне больше нечем было заняться. Я стал похож на того железного героя-терминатора, о котором ты нам рассказывала. Делал то, что было предписано, что должен был делать, и чего все от меня ожидали. Но никакого восторга уже не испытывал. Чем все закончилось, ты знаешь. Я не догадался попросить Азель помалкивать об этом. И она, конечно же, посвятила тебя во все подробности печального финала моей геройской карьеры. За те полгода, что я провел прикованным к постели, я понял, что напрасно роптал на свою судьбу, потому что бывает и хуже. Однако, вернувшись к жизни, все же не ощутил желания снова отправляться на подвиги. Они мне просто надоели. Да и не мог представить на месте погибших друзей новых соратников. Слишком уж я к ним привык. Опять же, оставить Азель и просто уехать, мне казалось чуть ли не преступлением. Кроме всего прочего, чего уж тут скрывать, на память о последнем подвиге осталось мне хроническое воспаление какого-то долбанного нерва с заковыристым названием, который периодически дает о себе знать. Вот и стал отставной герой жить в столице, рядом с семьей и любимой женщиной, в тишине и спокойствии. Если бы мой мудрый кузен, который видит все на 2 хода вперед, не догадался обременить меня должностью первого паладина, я бы точно стал воплощением мечты бездельника. А так иногда выпадает возможность размяться, освежить в памяти боевые навыки и ощутить высокое вдохновение битвы. И мне этого вполне хватает. Ты говоришь, я тоскую. Есть немного, но это не совсем то, что ты думаешь. Не по подвигам и приключениям я грущу, а по друзьям и по своей наивной юности. В этом нет ничего особенного. Людям свойственно вспоминать молодость и жалеть, что ее не вернуть. Но быть героем я перестал задолго до того, как получил хвостом дракона по башке. Так-то, подруга, все очень просто. А теперь давай выпьем и поговорим о чем-нибудь другом, а то я заразил тебя своим унынием.
Нет, я просто задумалась.
— спохватилась Ольга. — О судьбах героев? Не стоит. Я не для того тебе это рассказал, а просто для общего развития. И надеюсь, тебе не нужно, как Азель, объяснять, что этот разговор должен остаться между нами.
— Понятное дело,
— согласилась Ольга и в задумчивости достала сигарету. — Помнится, — усмехнулся Элмар, — мне предложили писать мемуары. Тогда я просто взбесился. Вероятно, по той же причине.
«Ну, это они хватили»,
– засмеялась Ольга, представив себе этот процесс.
«Ты еще слишком молод, чтобы писать о своих воспоминаниях. Они через десяток лет морально устареют, даже при такой жизни, какой ты живешь сейчас. Ты вот вроде и перестал искать приключений, но ведь обрати внимание, они сами тебя находят. Как говорится, в жизни всегда есть место подвигу.
Интересная фраза, улыбнулся первый паладин. Закончив монолог о судьбах героев, он действительно успокоился и даже повеселел. Надо будет запомнить. А может, у меня просто судьба такая? Даже не знаю. Ольга после небольшой паузы, все-таки не удержавшись, решила спросить.
А король знает?
С ним я никогда об этом не говорил, так что трудно сказать. Но, возможно, знает. И, наверное, полагает, что именно из-за этого я так много пью. Элмар вздохнул и разом осушил свой кубок. Как бы то ни было, я опять, как всегда, наломал дров. И мне, как всегда, придется завтра извиняться. Перед Жаком, потому что он был все-таки прав, хотя и дразнился. И, разумеется, перед Факстоном. А то и правда международный скандал выйдет. Ольга, если ты собралась курить, подожди, я окно открою.
Не открывай,
всполошилась Ольга, которая уже выглядывала в окно не далее, как полчаса назад, и прекрасно знала, что увидит там бедный принц-бастард Элмар. Нечто такое, что его окончательно доконает. «Почему?» – удивился тот, остановившись на полпути и вопросительно воззрившись на девушку. «Тебе холодно? Так ведь лето на дворе. Или после сегодняшнего происшествия боишься всего на свете, как Жак?»
«Нет-нет»,
– поспешно уверила его Ольга и встала с кресла.
«Я сама открою. Ты только к окну не подходи, а то он тебя увидит».
Элмар тихо выругался и опустился в кресло. «Открой», — согласился принц-бастард с горестным вздохом. «А то, если он меня увидит, то еще заговорить додумается». Распахнув тяжелые створки окна, Ольга не удержалась и все-таки выглянула, надеясь, что незваный гость уже ушел. Это хоть немного утешит Элмара. Но на ограде, как и полчаса назад, сидел печальный эльф, по девичьи подперев щеку ладонью и с тоской вглядываясь в освещенные окна библиотеки. За те 10 лет, что Мафей провел в учениках у мэтра Истрана, он уже привык к таким процедурам. После каждого магического недоразумения наставник уводил его в свой кабинет, усаживал в кресло и предлагал объяснить, как его высочество мог подобное натворить. Сегодня юный принц, как всегда пристыженный, ерзал на краешке кресла и излагал историю своих приключений в лабиринте. Однако мэтр вел себя совершенно не как обычно. На протяжении всего рассказа Мафей не услышал от него ни одного нравоучения, исключительно вопросы. Наставника интересовало абсолютно все. Вид окружающего мира глазами цыпленка. Ощущение Мафея при невозможности пользоваться силой. Реальность холода и льда. Внешний вид Кантора. Коньки мэтрессы Татьяны. Разрез глаз доктора и даже руны на его браслетах. Ни слова упрека за свою рискованную авантюру Мафей не услышал. Однако дотошностью расспросов мэтр настолько напоминал Шелара, что стало казаться, закончится вся эта беседа каким-нибудь парадоксальным выводом, не вполне понятным простому смертному. Мафей не ошибся. Мэтр печально посмотрел на ученика и с искренней скорбью в голосе произнес: «Позвольте спросить, ваше высочество, как давно вы начали принимать наркотики?» Совершенно обалдевшая от такого заявления высочество чуть не рухнула, потому что по привычке сидела на самом краешке кресла.
«Мэтр, я никогда!» –
перепуганно вскричал Мафей, немедленно вспомнив жалобы Орландо на то, как его ругают за наркотики, и представив себе, что его это тоже ждет.
«Даже не пробовал!»
«Ай-яй-яй, как прискорбно видеть, что вы опускаетесь до столь недостойной лжи!»
«Мэтр!»
– чуть не плача от обиды, взмолился принц.
«Неужели вы думаете, что мне это все пригрезилось? Это правда. Вы сами должны были видеть, я там был. Да спросите Диего!
Дело не в том, все так же печально сказал мэтр. Я охотно верю, что вы действительно были в лабиринте и видели то, о чем мне поведали. Я сам там бывал и знаком с невероятными трансформациями, которым подвергается в лабиринте реальность. Но чтобы вы знали, классический маг не может туда попасть просто так. Мой коллега, который пригласил меня в это познавательное путешествие, смог провести меня только с 4-й попытки, и для этого понадобилась убойная доза экстракта релиса дикорастущего. Позволено ли мне будет уточнить, чем воспользовались вы? Не думаю, что простым алкоголем. Насколько я понял, пили вы уже позже, в компании вашего кузена Кондратия.
«Мэтр, клянусь вам, ничем!» — всхлипнул Мафей до глубины души, обиженной подозрениями и недоверием со стороны любимого наставника. «Вы же меня, наверное, обследовали, когда нашли. Неужели сами не видели, что я ничего подобного не принимал? Но обследуйте снова, убедитесь, что я вас не обманываю. Не знаю, как я туда попал без наркотиков. Может, это природное свойство эльфов. Доктор упоминал, что постоянно находит в лабиринте таких цыплят, и удивлялся, как они, вопреки законам природы, туда попадают».
Мэтр покачал головой. «Я слышал об этом только с ваших слов. Поэтому не сочтите мое недоверие оскорбительным, и все же позволю себе действительно обследовать ваше высочество, чтобы убедиться, что ошибаюсь».
«Да пожалуйста!» — встрепенулся Мафей, вскакивая с кресла и подбегая к наставнику. «Вы сами увидите!»
«Прошу вас постоять минутку и не шевелиться».
Мэтр Истран пристально всмотрелся в глаза ученика, сжав горячими ладонями его виски. Затем провел пальцем по носу, ощупал шею и кисть правой руки. Затем все так же печально кивнул на кресло.
«Садитесь, ваше высочество. Я должен принести вам свои извинения за необоснованное подозрение. Оказывается, и я не настолько всеведущ, как вам до сих пор казалось. Я вас обидел, мой мальчик. Простите меня. И не вздумайте плакать. Мне кажется, вы именно это намереваетесь сделать в следующий момент. Когда вы вот так начинаете всхлипывать, мне все время хочется погладить вас по голове и утереть вам нос, что в вашем возрасте уже является лишним. Успокойтесь и давайте продолжим наш разговор. О лабиринте я лучше действительно расспрошу Дона Диего. Он, как мне кажется, лучше знает это место, чем вы. А теперь, если у вас нет вопросов по теме, перейдем к вашему свиданию с принцем Кондратием».
«У меня есть вопрос».
Мафей шмыгнул носом, достал платочек и продолжил, послушно приводя себя в порядок.
«Как же я все-таки туда попал? Даже если неправильно что-то сделал с зеркалом, я бы просто ничего не увидел, как это было до сих пор. Как я попал в лабиринт?»
«К сожалению, ваше высочество, единственный человек, который мог бы вам это объяснить, пропал без вести 15 лет назад».
«Это тот самый?» — уточнил Мафей, вспомнив разговор у зеркала в памятный вечер первого дня весны. «Ваш коллега из школы пламени духа, это он вас водил в лабиринт?»
«Именно. А касательно зеркала, если вы еще сами не поняли, все очень просто. Я неоднократно вам говорил, что вам не следует применять силу в тех областях, где вы еще не научились ее контролировать. Вы способны манипулировать со зрительными отражениями только в пределах дворца. И смиритесь с этим до тех пор, пока не достигнете уровня бакалавра 6-й ступени. Иначе результат ваших попыток может оказаться куда печальнее, чем сегодня. Вы чуть не погибли, попав в бред умирающего. Дон Диего действительно правильно определил свое положение. И ваше тоже».
«Мэтр, а что с ним случилось? И как он сейчас? Он не умрет?»
«Нет, не беспокойтесь. С ним все будет в порядке. Ничего смертельного с ним не случилось. Просто есть предел возможностям человеческого организма. И если выжимать себя до последнего, как это сделал Дон Диего, все может окончиться довольно печально. Но вы меня перебили. Я говорил о ваших постоянных попытках забежать вперед в изучении магии. Мне уже надоело, честно говоря, повторять вам, что для всего есть свое время и свой уровень, и что, пытаясь пользоваться силой в еще не изученных вами областях, вы каждый раз смертельно рискуете. Кажется, вы уже не воспринимаете мои замечания на эту тему. Позвольте спросить, Орландо вам никогда не рассказывал, при каких обстоятельствах он потерял силу?
Ну, он наткнулся на пограничный патруль и попытался отбиться магией.
Совершенно верно. Он сделал то же самое, что постоянно делаете вы. Бросил свою силу в такую область, которая не смог с ней справиться. От патруля он отбился, хотя заклинание у него сорвалось. Он смел своих противников волной чистой силы, как это когда-то сделали вы с Северной башней. Но после этого потерял силу, что вполне закономерно. И я бы попросил вас вспоминать об этом всякий раз, как вы пытаетесь прибегнуть к магии недоступного вам уровня. Вы, как и ваш друг, наделены незаурядным могуществом. Но чтобы быть магом, одного этого мало. Силой необходимо уметь управлять, иначе последствия могут быть роковыми.
«Да, мэтр», — послушно согласился Мафей, чтобы поскорее покончить с неприятной частью разговора. «А Орландо нашелся?»
«В какой-то мере», — пожал плечами мэтр Истран. «Для меня, например, он и не терялся. Я периодически наблюдаю за ним, чтобы убедиться, что ничего не случилось. Однако поговорить с ним и позвать его вернуться я не могу, так как он слишком далеко».
«Для вас?» – удивился Мафей.
«Я, кажется, уже признавал, что не всемогущ».
«А где он?»
«Насколько я могу судить, он вообще не в нашем мире».
«А что он там делает?»
«То же, что сделал бы здесь. Переживает, плачет и каждый вечер накачивается наркотиками до невменяемости в компании каких-то аборигенов, которые, видимо, подобрали его из сочувствия. Сегодня я показал это место Жаку, и он с уверенностью заявил, что это его родной мир, и что принц, цитирую, прибился к тусовке слегка прихипованных зеленых торчков, и ему ничего не грозит, поскольку, опять цитирую, эти ребята, повернутые на возвращение к природе, и в города не потыкаются, а сами постоянно под кайфом, так что его магические фокусы никто не заметит. Трава у них своя, натуральная, не отравится. Да и вообще они совершенно безобидные, даже когда обдолбятся, и таких вот потерпевших всегда принимают и жалеют. Должен заметить, сочувствие у этих господ всегда принимает одну и ту же форму. Угостить огорченного гостя своей натуральной травой, совершенно не заботясь о влиянии подобного странного гостеприимства на душевное здоровье нового знакомого. Надеюсь, рано или поздно его высочество все же одумается и вернется.
«Он ведь еще не знает, что Диего жив», — вспомнил Мафей. «А передать ему никак нельзя».
«К сожалению, я не знаю такого способа. Перемещение между мирами мне недоступно. Даже сам Орландо попадает в другие миры только при сбоях в телепортации. Дозваться я его тоже не могу».
«Как такое может быть? До него доступно, а для вас нет».
«Причину этому я вижу в том, что я, как ни удивительно, чистокровный человек, а он наполовину эльф».
«Значит, мне тоже должно быть доступно?»
«Видимо. Но не пытайтесь пробовать самостоятельно. Если вам уж так хочется, пусть вам поможет господин Хоулиан. Вы видитесь с ним?»
«Нет, он больше не появлялся с тех пор, с того самого вечера, когда...»
«Понимаю. Если вы сильно по нему соскучитесь, сходите к Элмару и поищите вашего приятеля где-нибудь поблизости. Он наверняка там околачивается. Кстати, если вы встретите Хоулиана, попросите его найти Орландо и передать его высочеству, что он напрасно так убивается. А также, что его здесь ждут и ищут. И, насколько я понимаю, не только здесь. Вы знакомы с господином по имени Амарго?»
Я...
«Вы обещали никому об этом не говорить». «Не заставляю. Я осведомлен о вашем знакомстве. Просто навестите его как-нибудь и передайте, что Орландо жив и здоров».
«Но я поклялся никогда больше там не появляться».
«Очень жаль. Он, наверное, тоже переживает. Однако мне приятно слышать, что вы умеете хранить верность клятве. Может быть, стоит заставить вас поклясться никогда больше не экспериментировать с определенными видами магии?
— Не надо, мэтр, пожалуйста, — тяжело вздохнул Мафей. — Я не смогу пообещать то, в чем я не уверен. А хитрить при этом, как Шелар, не умею. А он как поживает? Скоро мы его навестим.
— Могу вас заверить, что ваш кузен совершенно счастлив. А также, что завтра утром он сам нас навестит. К нему должны прибыть с официальным визитом гости. Кроме того, он не упустит возможности полюбоваться на ту мерзость в гостиной Жака, которая вызвала такой восторг у господина Флавиуса. Как я уже говорил, его величество питает нездоровый интерес ко всяческим непотребным зрелищам. Мафей невольно улыбнулся, вспомнив, при каких обстоятельствах мэтр об этом упоминал, и осмелился спросить.
«Мэтр, а вы все-таки нащелкали преподобному чину по лбу? Или так и замяли это дело?»
«А вы не пробовали спросить его самого?»
«Пробовал, но он ответил так туманно и уклончиво, что я ничего не понял».
«А как вы думаете, ваше высочество, умею ли я отвечать так же туманно и уклончиво?»
«Не сомневаюсь».
«Так можете быть уверены, из моего ответа вы тоже ничего не поймете. Давайте вернемся к нашему разговору. Если у вас нет больше вопросов касательно сегодняшнего происшествия, то могу ли я поинтересоваться, как прошла ваша беседа с его высочеством Кондратием? Тот факт, что вы вместе напились, позволяет предполагать, что взаимопонимание было достигнуто?»
«Да», — кивнул Мафей. «Вы знали, зачем он пожаловал?»
«Мэтр Силанти мне сказал. Он полагал, что мне следует присутствовать при вашей беседе, но я решил, что наедине вам будет проще найти контакт. Я не ошибся?»
«Как всегда, мэтр», — улыбнулся Мафей. «Хотя мне до сих пор с трудом верится, что это тот самый Кондратий».
«Каковы ваши впечатления?»
«Не знаю. Так странно, что он взрослый, что у него усы и двое детей. Но собак он, похоже, любит, как и в детстве. Ой, я чуть не забыл. Он мне сказал, что дедушка и дядя Пафнутий узнали Орландо. Они никому ничего не сказали, но они знают».
«Это плохо», — нахмурился придворный маг. «Если они сказали, что узнали, значит, это действительно так. Вряд ли у них были похожие знакомые. Принц Пафнутий человек надежный. Он способен сохранить любую тайну. А вот его величество Зиновий... Не то чтобы он был болтлив, но он вообще человек несдержанный и сгоряча может сделать или сказать что угодно. Во всяком случае, ваше высочество, я рад, что у вас хватило терпения и великодушия выслушать вашего кузена Кондратия, понять его и простить. А теперь извольте отправляться спать. Мне было бы приятно побеседовать с вами еще, но время к полуночи, и мне нужно навестить пациента».
«А мне нельзя с вами?» Без особой надежды попросился Мафей.
Наставник чуть улыбнулся и выбрался из кресла. «Ваше высочество, вы вполне можете навестить его завтра, когда ему станет немного лучше. А сегодня посетители в таком количестве будут слишком утомительны для него. Да и вам следует отдохнуть. Спокойной ночи!»
Как и предполагал Шелар, в гостиной его ожидал мэтр Силанти. Но вместе с ним, вопреки всяческим предположениям, чинно восседал Флавиус, аккуратно положив на колени папку и поставив на нее чашку кофе. При этом чашка стояла вполне надежно, и даже при появлении короля не шелохнулась.
— О, наконец-то!
— воскликнул заждавшийся маг, которого Флавиус, видимо, уже замучил либо светской беседой, либо каменным молчанием.
— Ваше Величество, у меня к вам очень важное дело.
— У меня тоже, — серьезно напомнил о своем присутствии Флавиус.
— Соблаговолит ли Ваше Величество выслушать доклад и дать дальнейшие указания по делу?
— Нет, нет, —
поспешно перебил его Силантий.
— Ваше дело никуда не денется, а...
— Ваше тоже, — холодно заметил Флавиус.
— Мое денется, и к тому же может переполошить всю столицу.
— Господа, успокойтесь, — засмеялся король. — Мэтр Силантий, я только что поговорил с ними.
— С кем?
— растерялся маг. — С нашими крылатыми друзьями. Они пролетали мимо и уже вернулись домой. Мы практически обо всем договорились, а детали обсудим по прибытии бедного изгнанника. Я полагаю, первое время он как-нибудь переночует в пещере Скорма, а потом мы подберем ему более приличное жилье.
— Так вы согласились?
— уточнил ведущий драконист.
— Почему бы нет?
Я согласен, это большая ответственность. Но, знаете, иметь возможность постоянно общаться с живым драконом, кто бы отказался?
— Мой король не согласился,
— с готовностью привел пример мэтр Силантий.
— Чем привел в отчаяние принца Василия?
— Ваше Величество, — подал голос Флавиус, — ваши дела с почтенным мэтром займут много времени. Мне стоит ждать или лучше отложить доклад на утро?
Нет, — Нет-нет, Флавиус, подожди,
— остановил его король. — Много времени это не займет. Твой доклад конфиденциален или королева тоже может послушать? Флавиус на мгновение задумался. Чем немедленно воспользовался почтенный мэтр.
«Если уж так получилось, что мое дело утратило срочность, то я, с вашего позволения, откланяюсь»,
— сказал он.
«И навещу вас, скажем, завтра».
«Завтра вечером», — уточнил король. «Только не так поздно, а, допустим, в 6».
«Очень хорошо»,
— согласился маг и исчез, едва успев попрощаться. Флавиус, между тем, полюбовался на королевскую чету, так и стоявшую на пороге в обнимку, и изрек. — Я полагаю, Ваше Величество, вам следует самому решить, насколько глубоко вы собираетесь посвящать Ее Величество в государственные дела. — Кира, послушаешь? — тут же обратился к супруге Его Величества. — Или ты устала и хочешь спать?
— А о чем?
— уточнила королева, с трудом сдерживая зевоту. Сегодня вечером была предпринята попытка похищения госпожи Ольги, как вы и предполагали, — пояснил Флавиус. С ее величества мигом слетела сонливость, и она тут же опустилась на диван, приготовившись внимать. — А результат? — встревоженно уточнил король, присаживаясь рядом. — Скажи сразу. — Все в порядке. Попытка провалилась. Могу я приступить к подробному докладу? — Мы тебя внимательно слушаем. Сегодня в 17:45 четверо злоумышленников проникли в дом господина Жака, где в настоящее время проживала госпожа Ольга, оставив пятого у парадного входа. Следствием уже установлено, что это были трое людей магната Дорса и двое наемников мистралийского происхождения, вероятно, привлеченных для того, чтобы потом можно было повесить дело на мистралийскую разведку.
«А твои люди? Они куда смотрели?»
Как оказалось, их расшифровали несколько дней назад и перед операцией обезвредили, усыпив магическим способом. Я виноват, Ваше Величество. Следовало снабдить их соответствующими амулетами. Но кто мог знать заранее, какие именно амулеты понадобятся?
Так что, в группе был маг?
Да, но я, к сожалению, не имел возможности его допросить, причина чего станет ясна из моего доклада. Когда злоумышленники проникли в дом, госпожа Ольга находилась на кухне и, несмотря на оказанное ею сопротивление, была схвачена и связана. Госпожа Тереза, которая находилась в гостиной, успела укрыться в кабинете, предварительно активировав ловушку в перилах, в которую и угодил один из нападающих. Затем преступники последовали в гостиную, где провели некоторое время, выясняя личность своей добычи и обсуждая возможность проникновения в кабинет. В это время с черного хода в дом вошел господин Кантор.
«Живой, борда бесстыжая!»
Совершенно искренне обрадовался король, вскочив с дивана.
«Я так и знал, что он живой!»
«Простите, Ваше Величество, у вас были какие-то сведения о противоположном варианте?»
«Да, но недостаточно проверенные и сомнительные, поэтому я тебе о них не говорил.
Продолжай, Флавиус. Извини, что перебил. Итак, он вошел, перестрелял всех злоумышленников и исправил досадную оплошность твоих сотрудников?»
К сожалению, Ваше Величество, такой возможности у него не оказалось из-за недостатка боеприпасов. Свой единственный патрон господин Кантор израсходовал, чтобы пресечь попытку магического воздействия на себя со стороны противника, после чего все же был обезврежен и связан. Но госпожа Ольга, воспользовавшись замешательством, успела скрыться и спрятаться в кабинете. Примерно в то же время вернулся домой господин Жак. К счастью, его отправлял Мафей, поэтому он прибыл прямо в кабинет. Пока дамы объясняли ему ситуацию, преступники стали требовать, чтобы они вышли из своего укрытия, угрожая в противном случае покалечить пленника. Кантор же, придя в сознание, стал решительно возражать, уверяя, что ничего они ему не сделают. В подтверждение своих угроз один из преступников выстрелил в него и легко ранил верхнюю треть бедра. «Вот сволочи!» — не удержалась от комментария королева. «В связанного стрелять!»
«Кира, прошу тебя, не перебивай. И что дальше?»
Как оказалось, в кабинете господина Жака среди прочего хлама хранилась та самая плазменная винтовка, которая была использована в битве с драконом. Вооружившись этим разрушительным приспособлением, госпожа Ольга вышла из кабинета, намереваясь под его угрозой загнать преступников в угол и держать там, пока не подоспеет помощь, или хотя бы пока потерпевший не переберется в кабинет. В это время господин Жак выбрался через потайную дверь из кабинета в спальню, а оттуда через люк в прихожую и покинул дом, направившись в департамент порядка и безопасности. Однако план госпожи Ольги потерпел неудачу. Преступники не поверили в то, что девушка держит в руках грозное оружие и что она может из него выстрелить. Поэтому ей пришлось это доказать, уничтожив еще одного из преступников. Если вы соблаговолите завтра утром посетить столицу, я вам покажу, что от него осталось. Вы будете потрясены.
«Могу себе представить», — согласился король.
«А я тем более», — согласилась и королева, которая уже видела упомянутое орудие в действии. «А потом?» Как оказалось, заряд был последний, и госпоже Ольге пришлось снова укрыться в кабинете, а господин Кантор остался в гостиной без сознания. И в этот момент на месте событий появился его высочество принц-бастард Элмар. «Не буду утомлять вас подробностями».
«Нет уж, Флавиус, утомляй», — возразил король.
«Даже если его высочеству это будет очень неприятно, рассказывай все».
«Как пожелаете». Под дулом пистолета его высочество был обезоружен и прикован наручниками к перилам. По всей видимости, его тоже собирались использовать в качестве заложника. Однако один из преступников, а именно тот, что держал его под прицелом, неосмотрительно подошел слишком близко к его высочеству, намереваясь его ударить.
«Он что, больной?» — оторопел король. «Ударить Элмара?»
Видимо, преступник не обладал полной информацией о том, с кем имеет дело. Как только он подошел вплотную, его высочество разорвал цепочку наручников, схватил нападавшего за руку, сломав ее при этом в двух местах, а затем ударил преступника чуть ниже уха, отчего тот скончался на месте. Протокол вскрытия еще не готов, но предварительно могу констатировать перелом основания черепа и шейных позвонков. Второй злоумышленник пытался скрыться через окно, но на улице был арестован моими сотрудниками. Уже допрошен, дал показания, протокол я вам привез. Если желаете ознакомиться, но должен предупредить, что это черновик. Переписать не успели.
Оставь, потом почитаю. Скажи лучше, что с Кантором?
Сейчас он, как и все остальные, находится дома у его высочества. Специалисты утверждают, что повреждения, полученные им в плену, не представляют угрозы для жизни и здоровья. Госпожа Ольга не пострадала, если не считать нервного потрясения. Господин Жак пережил несколько неприятных минут, увидев свою гостиную. Кира тихонько хихикнула.
«Любимая, это не смешно», — вздохнул король. «Для Жака это действительно было страшно. Флавиус, в каком состоянии сейчас Кантор? Ты с ним говорил?»
«К сожалению, у меня не было возможности побеседовать с ним».
«Все так плохо? Он до сих пор без сознания?»
«Нет, он пришел в себя, но как только на него наложили обезболивающее заклинание, уснул мертвым сном. Мэтр Истран не велел его беспокоить. Но если вам нужны какие-то сведения, я его расспрошу. Только распорядитесь, чтобы ваш придворный маг этому не препятствовал».
Нет, не надо. Пусть спит. Завтра я сам с ним поговорю. Итак, вроде бы все хорошо. Ольга плачет, Кантор спит, Элмар в бешенстве, Жак в истерике. Дай-ка мне протокол, посмотрю, что интересного рассказал этот задержанный. Прошу вас. Флавиус аккуратно переставил чашку на столик, открыл папку и подал его величеству несколько слегка помятых листов бумаги. Королева тоже заглянула через плечо супруга и поинтересовалась. «Ива что, прямо об этот протокол мордой били?» «Нет, это он пытался порвать протокол, когда подписывал свои показания», — пояснил Флавиус. Опомнился и испугался, что босс ему этого не простит. «Долго кололи?» — хмыкнул король, быстро пробегая глазами первый лист. 7,5 минут. На момент ареста он был уже настолько перепуган, что даже в подвал вести не пришлось. «Правильно. Пусть радуется, что Элмар за ним не погнался. Ну, пока ничего нового для себя я здесь не вижу». Его Величество перевернул лист и усмехнулся. «Ай да Кантор!» «Специалист?» — уважительно кивнул Флавиус. «И что самое странное, ведь ни капельки не вор. Чистый воин. Может быть, самую малость маг. Но такую малость, что о ней и упоминать не стоит. А какой блестящий побег! Ваше Величество, его точно никак нельзя перевербовать. Сыграть на его нежных чувствах госпоже Ольге, скажем». «Флавиус, не делай этого!» — отозвался король, не отрываясь от чтения. «А то он на твоей голове сыграет, и мне будет очень жаль». «Вы преувеличиваете», — чуть улыбнулся глава департамента. «Ничуть. Ты ему не нравишься, поэтому с тобой он работать не будет, на чем не играй. Так что потрудись не делать ему предложений по собственной инициативе». «А вы нравитесь?» «Флавиус, тебе что, людей не хватает? Оставь его в покое. Не такой уж он ценный сотрудник, как тебе кажется. Вспыльчивый, обидчивый, наглый без меры, плохо срабатывается с коллегами, хамит начальству и постоянно нарушает инструкции. Да ты сам его уволишь через неделю, поверь мне». «Да, бедный Кантор. Досталось ему, конечно. Флавиус, а тебе ничего не кажется странным в этой истории?» Глава департамента сосредоточенно нахмурился, озабоченно постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «Действительно занятно», — сообщил он после минутного размышления. «С чего вдруг господин Дорс отдал такой странный приказ? Прекратить допрашивать Кантора и перевести его в более комфортное и тайное место? Зачем? Вероятность того, что Кантор раскололся и заключил с ним какое-то соглашение, я отбрасываю сразу. Даже вариант, при котором мистралиец хитро обманул старого лиса Дорса, выторговав себе жизнь за чистую Дезу и какие-нибудь липовые обещания, не выдерживает критики». «Совершенно верно», — согласился король. «Это просто не прошло бы. Его сведения проверили бы трижды, прежде чем выполнять соглашение. А в то, что он раскололся, я тоже не верю. В этом случае его бы просто убили, а не прятали с такой тщательностью. И уж, конечно, оставили бы в покое Ольгу. Следовательно, Кантор по-прежнему был им нужен. Почему? Ведь гоблину понятно, что за это время, что его пытались расколоть, все друзья мистралица успели скрыться. Даже если бы он сказал, где их искать, никого бы там уже не нашли. Но нет, его упорно о чем-то спрашивают. Не добившись результата, пытаются сканировать. Потерпев неудачу, и здесь все-таки оставляют его в живых. И стремятся надежно спрятать. И разворачивают солидную операцию для похищения его девушки. Напрашивается вопрос. Что им от него надо? «Не информация», — немедленно сделал вывод Флавиус. «Иначе его бы просто продолжали пытать. Им необходимо, чтобы он что-то сделал. Что-то такое, для чего его пришлось бы выпустить». «Не обязательно. Они могли просто понять, что таким образом его не расколоть, и начать искать другие способы воздействия. Следовательно, либо информация была настолько ценной, что Дорс пошел на такие хлопоты, как похищение Ольги, находящейся под нашей охраной, либо в какой-то момент интересы изменились». «Вариантов может быть много. Не лучше ли спросить Кантора? Может быть, вам он скажет?» «Спрошу, разумеется. Но сомневаюсь, что он расскажет». «Ладно, с этим подождем до завтра. А больше тебя ничего не заинтересовало?»
Мне любопытно, как он ухитрился отвертеться от сканирования. Просто невероятно. Очень хотелось бы его об этом расспросить. Кстати, вполне может быть, что господину Дорсу хотелось того же. Может, отчего ж нет. А еще? Что-то еще? Ты не пробовал прикинуть, во что Дорсу обошлась вся эта авантюра? Вы имеете в виду финансовые затраты? В основном. Подсчитай. Мистралицы разнесли его оружейный склад. Неизвестный мститель спалил особняк. Лично я угрожал еще более серьезными проблемами. И что же? Он не останавливается. А напротив, продолжает выходить на откровенный конфликт со мной. Хотя знает, что это может обойтись ему дорого. И главное, не прекращает вкладывать в дело деньги. Если он так рисково играет, то какова же должна быть ставка? Что же такое знает или сделал Кантор, что старый скряга Дорс не останавливается ни перед чем? Как ты думаешь, Флавиус, где здесь сундук с золотом зарыт? По моему разумению, искомая причина должна представлять собой именно некую финансовую выгоду. Ничем другим Дорса не соблазнишь. Почему вы отвергаете возможность политической подоплеки вопроса? Заинтересованно шевельнул бровью Флавиус. Может быть, дело не в золоте, а во власти? Милый Флавиус, я не отвергаю политический вариант, а просто включаю в материальный. Власть — это тоже золото. Вернее, способ его добычи. Отвергаю я такие варианты, как любовь, месть, чистое любопытство и тому подобные абстрактные понятия. А власть может быть нужна господину Дорсу только для того, чтобы получить новые возможности для наполнения своего бездонного кошелька. Власть ради власти может интересовать только маньяка. Каковым почтенный магнат, разумеется, не является. Подумай как-нибудь на досуге, что же могло так заинтересовать Дорса в скромной персоне товарища Кантора. И я подумаю. А пока поведай нам, как поживает ее величество императрица Лао Юй. Императрица показала, что покушение на жизнь королевы было предпринято ею в качестве личной мести вам, по собственной инициативе, что никто ей этого не поручал, так как после неудачной попытки переворота она потеряла связь с духовными братьями и сестрами. А также, что в скором времени мы все очень пожалеем, что не понимали величия и могущества небесных всадников, ибо недалек тот день, когда они спустятся с небес. «Хотелось бы посмотреть», — пробормотал король. Больше она не сказала ничего, — продолжал Флавиус. Хотя работали с ней лучшие профессионалы, умеющие сочетать эффективность и аккуратность. Подсадка тоже не сработала. С соседкой по камере императрица не пожелала общаться и вообще вела себя высокомерно. Поверхностное сканирование дало мало, а глубокое специалист не рискнул применять, опасаясь наткнуться на блок с программой самоуничтожения. Во всяком случае, было подтверждено, что Ее Величество действительно совершило преступление по личной инициативе, без чьего-либо участия. «Для этого и сканировать не надо было», — проворчал король. «И так понятно, что никто бы ей такого не поручил. Соратница с таким высоким положением слишком ценна, чтобы поручать ей задания для смертника. Ты лучше скажи, она не пыталась проповедовать, рассказывать о своем учении?» «Предельно кратко. В основном в виде угроз. А вы хотите подробно? У меня есть все протоколы. Желаете посмотреть?» «Оставь. Я почитаю в спокойной обстановке, не торопясь и не отвлекаясь. И попробуй все-таки спровоцировать эту неразговорчивую даму на небольшую проповедь. Мне нужно знать, что собой представляет учение этого ордена. Во что они верят, чем руководствуются. Я хочу понять, что же им в конечном счете нужно. А то возникает впечатление, что они не просто пытаются захватить власть, а планомерно создают беспорядки и трудности по всему континенту. И если это подтвердится, то, боюсь, они намного опаснее, чем нам кажется». «Еще опаснее?» — недоверчиво переспросил Флавиус. «Да, еще опаснее. Подумай сам, ты же профессионал. Зачем создавать в стране беспорядки и трудности?» «Чтобы потом легче ее завоевать», — не раздумывая, ответил глава департамента. «А во всем мире?» «Вы полагаете, это реально?» «В наши времена можно уже допустить что угодно. И если мои опасения имеют под собой реальную почву, то следующим будет Помойе или Эгина. В Галантии так порядка нет,
Галдиана – страна особенная, ее завоевывать не обязательно, можно купить. Лондра и Артан – слишком крепкие орешки для всяких диверсантов. Их оставят напоследок. А вот за Поморье и Эгину я опасаюсь. И чтобы определить точнее, кто же будет следующим, мне нужна информация. Как скажете, Ваше Величество. Глава департамента почтительно склонил голову и, поколебавшись, добавил. Могу я поговорить с вами еще об одном деле конфиденциально? Это дело несколько личного плана. Королева, не дожидаясь, пока ее попросят удалиться, поднялась и пожелала господам спокойной ночи. «Я скоро приду», — пообещал король, одарив супругу счастливой улыбкой, и проводил влюбленным взглядом до самых дверей спальни. Когда же ее величество скрылось из виду, улыбка мгновенно сбежала с его лица, сменившись напряженным ожиданием. «Что, Флавиус, что-то не так?» «Нет, нет», — поспешил заверить его глава департамента. «С ее величеством все в порядке. Дело касается лично меня». «Ох», — вздохнул король и сразу расслабился. «Не утомляй меня на ночь, глядя всякой ерундой касательно отставок и торжественных самоубийств. Не разрешаю». «Это серьезно», — нахмурился Флавиус. «И я все-таки настаиваю на вашем внимании. Я убедительно прошу вас позволить мне оставить должность главы департамента и ограничиться исключительно службой безопасности. Я не веду речь об отставке. Как верный подданный, я не могу оставить вас в такое тяжелое время. Но покорнейше умоляю избавить меня от каких бы то ни было полномочий в службе порядка». «Могу я узнать, почему?» «А вы не догадываетесь? Проблемы с семьей?» «Вы, как всегда, проницательны. Мне всегда было неловко быть начальником над собственным отцом. Но это мелочи по сравнению с тем, в каком положении я оказываюсь всякий раз, как мои родственники обращаются ко мне за содействием. С одной стороны, я официальное лицо, государственный служащий. А с другой – брат, племянник, сын, в конце концов. А матушка бессовестно пользуется тем, что я не могу ей отказать. Вот если я не буду иметь никакого влияния ни на какие дела уголовной полиции, я перестану представлять ценность для родственников, и они оставят меня в покое».
«И давно они тебя достают таким образом?»
«Да, хотя и редко».
«А что на этот раз?»
«Сестра», — вздохнул глава департамента. «И с большим скандалом. Она придумала гениальный способ сравнительно честного отъема денег у доверчивых граждан. Но, как оказалось, этот метод давно известен в соседних мирах, и стараниями госпожи Ольги вся столица узнала, что новая игра «Веер» — чистое надувательство. А поскольку многие сотрудники службы порядка успели вложить туда свои сбережения...
— Понятно, — усмехнулся король.
— Трудновато тебе будет отмазать сестрицу на этот раз. Даже если удастся, побьют возмущенные клиенты. — Именно. На мой взгляд, небольшой срок пойдет ей только на пользу. А матушка почему-то считает иначе.
— Что ж, Флавиус, я подумаю над твоей проблемой, но это будет не так быстро, как тебе бы хотелось. А пока скажи своей матушке, что дело под моим личным контролем, и поэтому ты не имеешь возможности ничего сделать.
— А с какой стати обычное дело о мошенничестве оказалось под личным контролем Вашего Величества? — Вали все на Ольгу. Якобы это она мне настучала, а я проникся негодованием. Надеюсь, твое семейство не настолько кровожадно, чтобы попытаться мстить.
Когда как, но наживать врага в вашем лице только из-за провала обычной аферы не станут.
А из-за чего бы стали? Тут же полюбопытствовал король. Только если бы была задета честь семьи. А в данном случае речь идет об обычных издержках профессии. Так что вам не стоит беспокоиться. И если ваше величество позволит, я хотел бы прояснить еще одно обстоятельство. Что за эльф околачивается по вечерам в вашем дворце и у дома его высочества? Я слышал о нем разнообразные слухи, но, полагаю, вы осведомлены об этом лучше.
— Пусть околачивается, — вздохнул король. — Он ведь законов не нарушает.
— А откуда он взялся?
— Откуда берутся эльфы? Забрел из своего мира. Побродит и уйдет. Если хочешь с ним пообщаться, можешь попробовать, но я не вижу смысла. Скажи лучше, как работает наша программа борьбы с вражеской пропагандой?
Пока отлично. Попытки провокации межрасовых конфликтов успешно пресечены,
следует благодарить гномов. Не прибедняйся, Флавиус. Благодарить следует твоих спецагентов, которые вывезли из Мистралии практически всех гномов и расселили в наших общинах. Эффект был потрясающий. Не говоря уже о том, что оборонная промышленность Мистралии оказалась основательно подорвана. Как поживает цвет нашего дворянства? Пока тихо. Они все еще отходят от шока после вашей женитьбы. Что же их так шокировало? Засмеялся король. Если у них были какие-то возражения против выбранной мною кандидатуры, почему они не высказали их вовремя? Вы отлично знаете, Ваше Величество. Кандидатуру вы выбрали так тонко, что не подкопаешься. Древний и уважаемый род, хотя и бедный, достойное воспитание, выдающиеся заслуги перед короной. А единственный спорный пункт, то есть внешность, является вопросом вашего личного вкуса. Помимо этого, ваш самоотверженный поступок на свадебной церемонии вдохновил всех бардов королевства. И, пожалуй, только самые ленивые не отразили сей факт в своем творчестве. Все это в совокупности и потрясло потенциальных кандидатов на вашу корону. Они все еще не оправились от мысли, что им больше не о чем мечтать. Графиня Манкар по-прежнему находится в замке своей тетушки и в каких-либо связях с другими заинтересованными семействами не замечена. Однако в последние дни появился новый нюанс, о котором вам следует знать. Весьма толковый ход, должен заметить. В качестве попытки дискредитировать лично вас усиленно распространяются слухи, что вы не настоящий король, что некие, не внушающие доверия политические силы, скрыли вашу кончину, заменив вас двойником. Существует также вариант, что вы не являетесь более живым человеком, а были возвращены к жизни стараниями неких могущественных некромантов, которые теперь стоят за вами и управляют каждым вашим шагом. Существует даже третий вариант, что вы с самого рождения не были живым. Причем все эти слухи курсируют не только у нас, но и за рубежом, где я не в состоянии с ними продуктивно бороться. Что за ерунда? Это же несерьезно. Опять Гандрелла с советником не посоветовался. Это же все проверяемо и легко опровергаемо. Любой маг скажет, живой человек или нет. Хотя, впрочем, это вполне естественно. Что именно? Почему советник Глай иногда советует своему президенту полную чушь? Он переселенец и в магии разбирается примерно так же, как мой кузен в экономике. Возможно. Но все эти нелепые слухи стоит пресечь как можно раньше, пока они не укоренились в умах. Да вы и сами знаете, Ваше Величество. Главное опустить слух, а там уж сколько ни опровергай. Об этом я тоже подумаю, пообещал король. А пока постараюсь почаще мелькать перед магами. Пусть смотрят и естественным путем, без официальных мероприятий опровергают. В частности, Хирон меня уже навестил. Наверное, лично решил проверить, не пригласил ли его король к себе в гости какого-нибудь зомби. Интересно, Силантий тоже присматривался, или он, кроме своих любимых драконов, больше ни о чем не думает? «Не знаю, Ваше Величество», — вежливо отозвался Флавиус. «Мне кажется, что официальное мероприятие будет надежнее». «Ты же знаешь», — поморщился король. «Как я не люблю оправдываться и доказывать, что я не верблюд». «Охотно верю. Но в данном случае я хотел бы получить законные основания преследовать лиц, распространяющих подобные измышления. Абсолютно законные, если вы понимаете, о чем я говорю». Его Величество понимающе вздохнул. «Разумеется, Флавиус, как же не понять? А что, кто-то был замечен?» «Герцог Геранди поднимал вопрос о том, чтобы проверить вас на подлинность по требованию дворянского собрания». Это прозвучало пока только в неофициальном кругу, но имеет все шансы на одобрение. «Сброд дармоедов!» — ругнулся король. «Поистине этим заевшимся господам нечем заняться. Будь моя воля, разогнал бы я к демонам это собрание. Никакой практической пользы, одни помехи в управлении государством. Только и забот, как бы урвать себе побольше привилегий и полномочий, а работать ни один бездельник не желает». «Хорошо, Флавиус, я поговорю с мэтром Истраном и попрошу официально собрать всех придворных магов, чтобы они засвидетельствовали все, в чем так сомневается дворянское собрание. Пусть инициатива исходит от меня, а не от Геранди и Манкаров. Действительно, это будет авторитетное заключение за подписями самых уважаемых магов континента — Хирон, Морриган и все прочие. а тебе будет законное основание преследовать за клевету всех, кого найдешь нужным, невзирая на титулы. Но не сейчас же, а недельки через две, когда все подготовим. И еще. Минуточку. Флавиус вдруг встревожился и жестом остановил его величество. Затем быстро подхватился с места, бесшумно подбежал к двери и резко ее распахнул. Там никого не оказалось. Странно. У меня было ощущение, что нас подслушивают. Показалось, наверное. Но до сих пор нюх меня не обманывал. «Действительно странно», — согласился король. «У меня тоже было такое ощущение. Может, мы просто устали?» «Нет», — чуть улыбнулся глава департамента. «Скорее всего, у вас наконец прорезался нюх. Не могло же нам обоим показаться одно и то же одновременно?» Нюх всегда был больным вопросом для его величества. Не тот, который называют обонянием. Нет, с этим у Шелара Третьего все было в порядке. А то особое свойство, которым наделяет своего обладателя тень вора. Маги называли его шестым чувством, умники-алхимики – интуицией, а сами воры – просто нюхом. И вот с этим у короля всегда были проблемы, приводившие в отчаяние его бабушку Джессику. Его величество со своей склонностью все на свете анализировать и доверять только холодной логике нюхом пользоваться не умел. Иногда это у него получалось подсознательно, но крайне редко. Обычно, если ему что-то казалось, король тут же начинал размышлять. А почему ему так кажется? А какие для этого есть основания? А как это можно логически объяснить? И тут же его нюх терялся. «Завтра я свяжусь с Элвисом», — пообещал Шелар, подозрительно оглядываясь по сторонам. «И спрошу, не его ли ребята подслушивали наш разговор? Если нет, прикажу усилить охрану. Не хватало, чтобы кто-то действительно подслушивал мои беседы с тобой. Я бы вам еще порекомендовал установить в здании сигнализацию на невидимость», — посоветовал Флавиус, продолжая оглядываться. «Я так никого и не увидел, а оконная рама двинулась. Даже если мне показалось, лучше перестраховаться». «Обязательно», — пообещал король. «Есть ли у вас еще какие-либо вопросы или указания?» «Нет, спасибо. Оставь мне все документы по небесным всадникам и можешь быть свободен. И, Флавиус, не наказывай слишком строго своих агентов, которых усыпили. Они не так уж виноваты». «Как скажете, Ваше Величество. Могу я откланяться?» «Конечно. Сейчас я распоряжусь, чтобы тебя отправили домой». «Спасибо, не стоит. Дежурный телепортист ждет меня на террасе. Спокойной ночи, Ваше Величество». «Спокойной ночи», — улыбнулся король и мельком покосился на дверь, за которой несколько минут назад скрылась его королева. Когда же Флавиус удалился, его величество заглянул в опочивальню и убедился, что супруга крепко спит. Значит, можно спокойно сесть, набить трубочку и заняться изучением документов, которые оставил глава департамента.